Шли молча, широко перешагивая через храпящие тела мертвецки пьяных цирковых артистов. Дело трезвых скоморохов закончилось. Ныне все они упились в дрезину, словно компенсируя длительное воздержание по непонятным для них же самих причинам. Я отметил 4 акробатов, 2 клоунов, цыгана, храпящего в одной самогонной луже в обнимку со столь же пьянющим медведем, девушку-жонглерку в пестром трико, свернувшуюся калачиком на тумбе. Значит, вместе с директором сбежали силач и фокусник. Надо будет запомнить. Пьяной казалась даже одинокая коза, скорбно глядевшая на нас из-за высокохудожественно раскрашенной новичковской занавески.
«Ну, уж ты тут сам справишься», — деликатно откашлялась умудренная годами бабушка, подталкивая меня в спину.
Голосок у Юги получился гнусавый до мультяшного, но я даже не улыбнулся. В моей бедной милицейской головушке творился полный бедлам. Наша эксперт-криминалистка еще что-то добавила и незаметно растворилась в тишине. Коза подняла на меня взгляд, мимекнула и отвернулась. «Здравствуйте! Алена!» — сдернув платок, глухо выговорил я. У козы дрогнули ресницы. «Я много раз представлял себе нашу встречу, но чтоб вот так... Помните, в прошлом году вы убежали резко, сразу, ничего даже не объяснив толком? Не знаю, может быть, на тот момент это было единственное верное решение, но... В общем, я надеялся и ждал... Я хотел увидеть вас снова. Просто не думал, что вы будете выглядеть таким образом». Коза сделала недоуменную козью морду и вскинула одно ухо. Я вздохнул, поднял правую руку, ненавязчиво демонстрируя царский перстень с хризопразом. Она не могла о нем не слышать. «Позволяет видеть сквозь любые личины. Если хотите, могу описать, какое на вас платье и башмачки. А еще, в отличие от остальных, вы абсолютно трезвая!» Алена отступила на шаг назад, уперлась копытцами в пол и, неожиданно нагнув рога, совершила головокружительный кульбит. Перевоплощение заняло долю секунды. Передо мной уже стояла стройная, гибкая девушка в темно-зеленом сарафане с черными волосами, заплетенными в длинную косу и с глубокими глазами. Она выплюнула прилипшую к губам соломинку, улыбнулась и, порывисто шагнув вперед, прижалась к моей груди. Я накрепко обхватил ее за плечи, готовый ко всему на свете ради этой минуты и забывший почти все, потому что теперь все понял. Все для меня — это Алена, Лукошкин, отделение, Баба-Яга и Митька, Еремеев и Горох, бояре и стрельцы, горожане и гости нашей столицы. Весь мир, меня окружающий, мой — и я никому не позволю его разрушить. А еще я женюсь. Честное слово, пусть все знают.
«Какой ж ты у меня умный, сыскной воевода!»
Тихо и нежно вздохнула Алена, опуская враненые ресницы.
«Все вызнал, разгадал, планы разрушил, товар взял. И как только тебя не убили до сих пор?»
«Пробовали неоднократно», — признал я.
— Видать, старались слабо. А может, и помогал кто в минуту трудную?
— Вы же и помогали.
— Я? Да что ж ты лепечешь, дитё малое? Я ведь Алёнка преступница, али забыл? Кощею проданная, бесовкой сделанная, во всех грехах пачканная.
— Хватит наговаривать. Под моими руками она стихла и потянулась, мурлыч, как котенок. Ее глаза были полны такого тепла и такой преданной любви, что я принципиально не обратил внимания на 4 мужских силуэта, возникшие в дальнем углу арены. Боевики, разминая руки, направились к нам, и память услужливо подсказала, где мы встречались в прошлый раз. Ночь, переулок, забор, последние дома на Лялиной улице, короткая драка не в нашу пользу — и вовремя подоспевшее спасение в лице стрельцов Еремеевской сотни. Теперь я мог разглядеть их как следует. Явные азиаты, лица китайской национальности, Трое держатся уверенно и нагло, а четвертый все время ковыряет пальцем в ухе. Наверное, крепко его Митя головой об тропинку приложил.
«Стойте!»
— не оборачиваясь, приказала Алена.
«Участковый не опасен. Уйдем без боя».
Ответом послужило презрительное молчание. Вспыхнувшая бесовка резко развернулась и скрестила на груди руки.
«Кто посмеет не подчиниться воле Кощеевой? Он вам владыка и господин, а я его слово и указ. Повинуйтесь или пожалеете, ибо...»
«Они вас не слушают», — тихо вздохнул я. «Боюсь, что на самом деле глава преступного синдиката, гражданин Бессмертный, на этот случай дал им четкие указания, не совсем те, на которые вы рассчитывали».
«От твари!»
— с чувством выругалась Алена, прикрывая меня спиной. В ее руке мгновенно сверкнул тонкий нож.
«Я сказала, что никто не тронет участкового! Сначала вам придется убить меня!»
Четверо нападавших с готовностью кивнули. Все молча, тихо, вежливо, либо русским языком не владеют, либо вообще такие воспитанные. Да Митьке не даремся, стрельцов тоже звать поздно, да и неудобно просить о помощи в присутствии такой девушки. Я поправил фуражку и сделал последнее предложение. «Граждане бандиты! Приказываю вам выложить имеющееся у вас оружие и сдаться правоохранительным органам. Обещаю, что суд учтет это как явку с повинной. В противном случае...» Тут они позволили себе короткие смешки. Значит, язык знают. «Что ж, я и не ожидал восторженного содействия властям. Как хотите, ребята, вам же хуже». Плечи Алены напряглись. Она действительно была готова защищать меня ценой собственной жизни, но никто не знал, какие козыри прячутся у милиции в рукаве. А там пряталась бабка.
«Ну-ка, Никитушка, отойди в стороночку!» Из-за угла крайне вовремя появилась наша эксперт-криминалистка и шагнула вперед, засучивая рукава. «Квони сивушной я претерпелся, однако же пары алкогольный ток в башку вдарили, что теперь чей мне на старости лет подраться хочется!»
Самодовольные забияки переглянулись и едва не рухнули на пол, заходясь от беззвучного смеха. Алена рванулась, но я удержал ее, уговаривая не мешать. И пенсионеркам иногда нужна разрядка.
«Они же ее убьют!»
«Вы не видели нашу бабушку в деле? Я готов поставить все свое жалование против одного поцелуя, что им не управиться».